Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Всем добрый вечер. Воскресенье, 15 января. Время 21 час 5 минут в Киеве и 22 часа 5 минут в Москве. Ну вот сегодня я провожу свой стрим. Я его не планировал проводить именно сегодня. Ну, обстоятельства так сложились, что я посчитал возможным поговорить о, в общем, известном всем событии. И, в общем, я не планирую слишком долго испытывать ваше терпение. Прямо скажем, сейчас не момент. Но в любом случае я готов ответить и на ваши вопросы. Пожалуйста, если кто-то хочет по итогам моей вводной части задать мне вопросы, я с удовольствием, разумеется, отвечу на всем, что происходило эти сутки, за эти сутки. И, пожалуйста, помечайте, что это вопрос для меня, потому что много комментариев. Соответственно, мне нужно отделять там, где есть реплики или ваши комментарии к увиденному, или впрямую обращенные ко мне, соответственно, вопросы. Я назвал это «Как работает ИПСО». Да? Значит, ИПСО – это информационно-психологическая операция. Вот сейчас это уже стало почти мемом. Слово ИПСО, ИПСО, ИПСО налево-направо употреблять. Но хотите вы того или нет, но вы все сейчас в это ИПСО погружены. Ну, не все до единого. Те, кто сумели, имея критическое восприятие ситуации, остаться, в общем, вполне себе независимыми от этого влияния. Но я расскажу, что происходило для того, чтобы возникла целостная картина, почему все, какие последствия вчерашнего, собственно говоря, вечернего, кстати сказать, эфира с Алексеем Арестовичем. Вот что я вам скажу для начала. Нужно понимать, что то, чем я занимаюсь, то, чем занимается Алексей Арестович, и мы с ним вместе с момента начала войны, а я уже говорил много раз, мы лично никогда с Алексеем Арестовичем не встречались, начали вести наши совместные эфиры. Тогда они были довоенные, хотя все время касались войны. Еще, по-моему, с августа, лето прошлого, аж позапрошлого 21-го года. И продолжались они с началом войны. И, собственно говоря, задача наша вся та же. Это информирование, это аналитика и это взаимный информационный обмен. Очень важно было сохранить действительно не только информационное поле, а кто его мог знать. Киев могли захватить, и надо было продолжать людям рассказывать, как все происходит на самом деле. И взяли мы на эту миссию на себя случайно. Никто никогда не финансировал ни Фейгина, ни Арестовича. Никто никогда нам не заказывал нашу работу. Это произошло просто так, сложились обстоятельства. Часто в войне такое происходит. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Как это бывает на войне, понимаете? Как говорится в военном уставе, когда убиты все командиры и старшие по званию, любой, кто взял на себя и сказал, что я теперь вами буду командовать, тот и командует, понимаете? И речь не о команде, а о том, почему так случилось, что канал Фейгин Лайф, передачи Арестович и Фейгин оказались, собственно говоря, в фокусе этой информационной войны. И почему вот так сложилось, что с ними очень значительная часть аудитории этой, и украинской аудитории, и русской аудитории, русскоязычной аудитории по многим-многим странам мира, связывали с ними некие эффекты информационные, а где-то аналитические, как я много раз говорил. Действительно, первые месяцы войны, они серьезно привели к серьезной деформации, собственно говоря, психологической деформации огромной аудитории. Не только тех, кто из Украины, видя, как рвутся снаряды, гибнут их знакомые, близкие, соотечественники, но и, собственно говоря, и в дальнейшем это не снялось, потому что ужасы войны, они продолжались все время, они продолжались каждый день. Не было обедов и перерывов на это. И, в общем, мало кто задумался, а чем мы занимаемся, что мы делаем. Мы просто это делали. Люди сами нас выбрали, они сами подписывались на канал, они сами участвовали в наших проектах и помощи пострадавшим в результате войны, и, так сказать, какие-то общественные акции. Вот смотрите, мы спасали гражданина Украины Саакашвили, и много чего мы делали. Поэтому я пристрастен. Я не являюсь человеком, который будет кидать дротики в своего товарища. Я так вообще никогда не делаю. Понимаете? Мы по-другому воспитаны. И все упреки заранее о том, что ты, конечно, будешь выгораживать Арестовича, я их не принимаю с точки зрения того, что я могу себе позволить оставаться человеком, у которого есть убеждения. И убеждения не меняю, ни под воздействием чего. А с другой стороны, я испытываю, конечно, к людям, которых я знаю, а я его знаю. Несмотря на то, что никогда лично его не видел, никогда с ним лично не встречался, могу о нем судить вполне себе объективно. При всей пристрастности, тем не менее объективно, чтобы мое мнение вас интересовало. Значит, смотрите, я вообще принципиально никогда не комментирую, что говорят другие люди, и мои собеседники, в том числе в моих эфирах. Мой эфир – это открытая площадка. И даже в случае Алексея Арестовича я предоставляю ему, как человеку, как эксперту, как представителю, хоть и на общественных началах Офиса Президента, говорить от своего имени. Прежде всего, от него. Он много раз оговаривал, что я представляю здесь себя, и мое мнение – это мнение отдельно взятого человека, несмотря на мой общественный статус советника Офиса Президента. Он всегда об этом говорил. Он никогда не являлся официальным рупором. Никто не уполномачивал его выступать с теми или иными заявлениями. И поэтому пристрастно люди его ругали, люди его хвалили, люди им восхищались. Равно как и в моем случае, я не являюсь телевидением официальным, меня не содержит Зеленский, ну и так далее и тому подобное. Люди выбирают сами, они сами включают эти кнопки по вечерам, они предпочитают смотреть это, а не что бы то ни было другое, это их выбор. Мы никого не привязываем проволокой к экранам. Это добровольный выбор, понимаете? Тем не менее, поскольку я никогда не комментирую, а часто мне обращаются, ну что ты скажешь по этому поводу? А я ничего не скажу. Я предоставляю вам выбирать, что смотреть, как на это реагировать, какое иметь мнение и так далее. Тем не менее, вот что мы вчера, собственно говоря, увидели. Давайте посмотрим на экран. Там пару минут, что-то нет-то.
Значит, потом был налет, примерно 10 калибров пустили с Черного моря и 21 крылатая, из которых там штук, наверное, 5 вот эти вот тактические, и штук 5 Х-22. Одна из этих Х-22 попала в подъезд в Днепре, многоквартирный дом. В разрушенном подъезде было 72 квартиры. Значит, там, получается, в настоящий на 20.00 наша МЧС отчиталась, что спасены 34 человека, из них 6 детей. Погибли 5 человек, ранены 38, из них 6 детей. Вот это такие данные. Посмотрим, там продолжают разбирать завалы, возможно, это число изменится. И спасенных, и погибших. Ну, налет очень жиденький, недоловатый. Причем 5 ракет тактических, 5 Х-22, которые точно 600 метров, и они, понятное дело, как бы круговое вероятное отклонение. Понятное дело, они не могут считаться ракетами, эффективными для ударов по инфраструктуре. У меня из этого всего вырисовывается только одно. У них крайне фигово все с ракетами. Уже. Опять же, еще раз подчеркну, не надо считать, что удары прекратятся. Это означает, что они будут маленькими. Нормально. Предыдущий удар 70 лет. Нет, предыдущий 64 ракеты или что-то такое, а перед этим 70 с лишним, а перед этим еще 70 с лишним, а перед этим 100, а перед этим больше было. И тут вдруг 31. Ну, что это такое, в конце
концов, товарищ? А сколько сбито, скажи, извини, я как-то
не... А, сбили 21. Не, сейчас скажу. Точно. Чтобы не путать. Я все перепутал, все идут разные данные. Давай, пошли. Сейчас. 21 сбили, да. Из 30 21. Три маленькие и остальные большие. Три тактические, остальные большие.
Ну, то есть, возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей возможности не было?
Нет, по ее сбили, она упала на подъезд.
Она упала на подъезд.
Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Ну, кроме того, там проблема с едким дымом. Это верный признак Х-22, потому что он заправляется крайне токсичным топливом. И это, судя по всему, тут еще разбираться и разбираться, но можно предположить, что оно стало еще и дополнительным элементом поражения токсичного топлива, как такое.
Ну вот, те, кто внимательно смотрел, я бы охарактеризовал эфир не как самый удачный с точки зрения информации, обмена, не как лучший в части выступлений Алексея Арестовича. Ну, вот так случилось. Тяжелейший вчера был день. Действительно, что произошло? Российские ракеты запущены были по Украине. Мы это все видели не первый раз. с целью убийства украинских граждан. Я уж не знаю, сколько раз это можно повторять, имеет ли смысл или нет. Что произошло в Днепре? Российская ракета попала в жилой дом, убила целый подъезд. По последним данным, боюсь соврать, я вот сейчас в эфирах сижу, 21 уже человек, поправьте меня, 21, по-моему, человек уже погибли. Ну, что сказать. Действительно, российская ракета взяла и убила 21 человек. Что-то в этом новое. При всем драматизме и трагедии ничего нового. Они приняли такую тактику. Убивать граждан Украины. Ракетами, всем, чем можно. Понимаете? И это неотменяемая вещь по той простой причине, что пытался ее кто-то сбить, не пытался эту ракету сбить. С моей личной точки зрения, это ракета, которая была запущена, это Х-22 и так далее, именно с целью убийства гражданского населения. Вот, говорят, уже 30 пишут. Ну, в этом смысле, так сказать, нет никаких сомнений. И в словах Арестовича я тоже не услышал того, что он факт этот отрицает. Ну, что здесь? Убивают людей, да, идет война. Каждый день гибнут сотни людей, понимаете? Ключевым здесь я почему, собственно, не обратил внимания. На это все же ведь сказал, судя по всему, вы же слышали в конце. Еще разбираться и разбираться. Я это тоже слышал. Слово «жиденькое» всех расстроило, но «жиденькое» относилось не к убитым жертвам. Я это услышал. Я это услышал. Я не комментировал этого. Это мнение эксперта. Я военным экспертом не являюсь. Я не могу утверждать, что там пытались сбить эту ракету, не пытались. Я просто вот не понимаю. Зачем же я буду брать на себя эту ответственность? «Жиденько» относилось по отношению к масштабу этих обстрелов, которые действительно меняются в сторону большей скромности. Несмотря на то, что это все равно связано с гибелью людей, чудовищными убийствами мирных граждан, детей и так далее. Мы что-то новое узнали про Кремль, про его военное командование, про эту войну. Да ничего нового, людоеды. Как оно было, так и осталось. Каким Путин был, каким я его знал. И 10, и 20 лет. Вот он такой. Но только теперь об этом знает весь мир. А мне кажется, что вот эти оговорки, которые допускал Арестович, они вполне себе являются основанием говорить о том, что он считал это версией. Да, он был убежден, быть может. Может, его кто-то убедил. Не знаю. Мы это в эфире не выясняли. Мы об этом не спрашивали. Мог Арестович ошибиться? Да, конечно, мог Арестович ошибиться. Бывал такой в эфир? Бывал такой в эфир. И бывал, когда он за это говорил, что ну вот виноват, такое случается. Ну, блин, не ту информацию дали. Не так послушал. Не туда заехал. Бывало? Бывало. Извинялся Арестович за такое? Извинялся за такое Арестович. Помню, когда он про левый берег говорил о каких-то там действиях в районе Мелитополя, Бердянска. Боюсь соврать. Много эфиров было. Мы с ним каждый день сидели в этих эфирах. Поэтому с этой точки зрения вы видели то, что видели. Кто мог ожидать, что в отношении украинского общественного мнения будет включено вот эта информационно-психологическая операция? Могли, ну, должны были предполагать, чуть ли не через день про нас с Арестовичем, про наши эфиры выходят пропагандистские сюжеты, о нас говорят и так далее. Но тут они решили запустить по полной. Тут они решили воспользоваться, сука, ситуацией. Ну, давайте посмотрим на экран, как эти пидорасы, значит, заделали. Вот выходит публикация, я просто одну взял, прям, «Царьград». Орки подменили Арестовича, примет ли СБУ оправдание агента Кремля. В кавычках все, конечно, они дают. Меня называют адвоката-скандалиста. Ну, пидоры, что я еще могу сказать? Пидоры, они и есть пидоры. Дальше поехали. Пожалуйста, вот вы можете увидеть сразу, еще выпуск не кончился. Но в пабликах кремлевских, всех этих пропагандистских задницах, сейчас я вам покажу, что показывалось, да? Вот посмотрите. Тут и этот, блядь, Соловьев-Шапира с помененной фамилией. Тут какая-то рядовка. Я этого ничего не читаю. Когда люди говорят, ой, блядь, все паблики залиты. А какая разница мне, залиты они или нет? Я этого говна не читаю. И я не понимаю, почему общественное мнение в Украине так легко повелось на это дерьмо, которое они там разливают у себя. В расчете, чтобы на это самое мнение повлиять. И надо сказать, что нам удавалось 10,5 месяцев от этого отбиваться. Никто по-серьезному никогда не повелся. Но тут задело. Почему? Потому что погибли люди. Убитые российскими войсками, его ракетами. Люди повелись. Они экранировали вот то, что произошло в российских пабликах, приняв это на себя. Дали повод, сказали о том, что ракетой собственной сбили, а если бы она долетела, то никто бы не погиб. То есть это отраженная реакция, вы понимаете? Потому что, собственно говоря, в словах Арестовича я не услышал ничего, чтобы он переносил ответственность на украинские ПВО, на украинских военных. Ничего из этого нет. Предположение, версия о том, что ракета упала на жилой дом только потому, что ее попытались снять. Ну, слушайте, война. Война. Каждую минуту меняет ситуацию. Прошло бы больше времени, он дал бы, сказал бы по-другому. Наверное, не знаю. Но тем не менее, почему, собственно, Кремль запустил это ИПСО и почему объектом этого ИПСО стало именно общественное мнение в Украине? Потому что повлиять на западное общественное мнение бесполезно. Сказать, это не мы сбиваем, это вот украинское ПВО, они криворукие, они вот сбивают, а если бы ракеты, как этот лысый хуй Небензя, значит, говорил в ООН и так далее. Вы думаете, на кого-то производит это впечатление? На Западе производит впечатление? Кто-нибудь верит хоть кому-нибудь из них? Вы серьезно? Кто-нибудь серьезный из тех, кто критикует каналы Арестовича и наши программы, вы что, серьезно думаете, что на Западе кто-то верит в то, что украинские ПВО виноваты в том, что происходят вот эти гибели жертв из числа украинских граждан? Вы серьезно? Это не направлено было на Запад. На Западе не верят ничему, что исходит из Кремля. Вообще ничему. Все знают о том, что это убивают российские ракеты. Второй аспект. А давайте мы погасим, сука, канал Фейгина, который достает очень сильно, допекает страшно. Давайте понизим, отрейтингуем его вниз. Да? Я сам был объектом вот этой травли и объектом вот этого воздействия ИПСа, да, всякого такого рода, начиная со всех своих дел, пока я защищал украинских политзаключенных. И позже, и потом. Я такое прошел, что мне это, знаете, вообще чихать. Но масштаб, который был придан этому, безусловно, это рукотворный, это методичка, запущенная прямо из Кремля, она прошла и Лубянку, и все основные институты, которые этим занимаются. Ну, там есть соответствующее управление в администрации президента, в основном внутренний политик, который занимается сетевыми проектами, частично подключены были военкоры всякие эти, как они, хренокоры, вот. Ну, вся поебота была подключена, ну, как обычно, как всегда. Для чего? Чтобы в информационном пространстве, особенно с возможностью воздействия вовне, не было канала Фейгин Лайф, не было Арестовича. И не было их комбо. Не было их программ. Почему? Потому что они сильно раздражают. Раздражают всем. Даже дело не в информационном обмене, даже дело не во влиянии и возможности изменить отношение к войне среди россиян. Даже не это. А просто самим фактом, что они мобилизуют украинцев. Мобилизуют их по всему миру. Мобилизуют русские общины, в том числе русскоязычные, которые не находятся под влиянием Кремля или там, под страхом воздействия Лубянки или чего-то такого. Вот это как бы неприятно. Тут они проигрывают. Вот когда говорят, вот проиграла ли информационную войну Москва Украине? Ну, так все говорят, конечно, проиграла. Конечно, проиграл. А почему? Почему она ее проиграла? Ну, во-первых, потому что Украина, несмотря ни на что, это свободная страна. Страна политической демократии, плюрализма мнений, свободного информационного обмена и точно, абсолютно получения и распространения информации. Вовне, в том числе на Запад и везде. Россия такой страной не является. Россия не просто подцензурная страна. Это страна, в которой существует чудовищная диктатура. Где свободы слова никакой нет, никакого информационного обмена нет. Он только компенсируется некоторым ручейком технологическим, который позволяет интернет иметь доступ, но не распространение свободной информации из этого источника. Вот в чем выигрывает. Вот почему информационная война выиграна Украиной. Потому что она демократия. Хоть и, конечно, очень специфическая, прямо скажем. Тем не менее, общественное мнение отреагировало. Оно могло проигнорировать, сказать, да, что там они пропаганды пишут, как часто они это делают, ну... Тем не менее, она отреагировала, и хуже того, к этому ко всему подключилась внутренняя фронта, внутренняя политическая часть в Украине, которая оспаривает Зеленского и его политику. А такая и есть. Мы ее знаем. Да, это оппоненты Зеленского, понятно, что это его противники. Как гражданин России, не собирающийся никаких приискивать интересов от Украины. Вы знаете, что я не являюсь гражданином Украины, никогда не просил гражданства. Кстати, никакого никогда гражданства, кроме российского, не просил. И не собираюсь просить, не собираюсь жить в Украине. Сколько раз можно это повторять? То есть, я человек, который абсолютно лишен хоть какого-то фактического, практического интереса по отношению к Украине. Мне от Украины ничего не надо. Понимаете? Ни паспорта синего, ничего. Ну, ладно, бог с ним. Так вот, эта часть включилась. Тут я вот про себя читаю, что... А почему, говорит, Фейгин не иноагент? Да вы что, пидорасы, что ли? Фейгина иноагентом сделали в апреле прошедшего 22-го года. Почему там Фейгин не под статьей? Фейгин под статьей. У меня арестовано все имущество в России, и, так сказать, у меня масса проблем, которым занимаются адвокаты. По разным статьям. Об этом тысячу раз говорилось. Некоторые я просто не хочу озвучить, потому что они касаются испанского педофила. Но повестись на такое говно я, конечно, не ожидал. О-о-о! Я всякого ожидал, но вот такого я не ожидал. Чтобы главными источниками стали испанский педофил или этот ебанутый с предпочтениями однополой любви сотник. Вот уровень. По поводу теперь канала. Канал – важная штуковина. Канал, действительно, выйдя за 2 миллиона, стал некой самодостаточной величиной. Спору нет. И теперь какую он приносит пользу? Прежде всего, по части и продвижения информации, и общественных проектов. Ну, вы знаете, я уже не буду говорить о том, что наш проект благотворительный с Арестовичем, Фейгин Арестович, помог огромному числу людей на десятки и десятки тысяч долларов. Майки, там, кружки, я к ним даже не имею отношения. Но это все идет, и, к сожалению, конечно, это толчками. Люди не приобретают, у них, может, денег нет, у них, может, какие-то проблемы, им просто не до того. И такое может быть. Они вот это не приобретают. Мы денег не собираем ни с кого. Ни разу никогда не собирал. Мало того, попреки о том, что тут Фейгин там на, тот на войне зарабатывает, даю вам справку, которую я никому никогда не рассказывал. Фейгин выступает в огромном количестве каналов украинских в Ютьюбе. Фейгин отдал бесплатно весь контент своего канала, слушайтесь, для свободного размещения во всех каналах, которые могут и хотят его размещать. В частности, 24-й канал. Знакомы ли вы с таким украинским 24-м каналом? 24-й канал дублирует наши эфиры, зарабатывая огромные деньги, из которых Фейгин ничего не берет, а отправляет на цели, которые 24-й канал определил. Это несколько фондов помощи людям в Украине. Поверьте мне, это огромные деньги. Все очень просто. Кто не знает, пожалуйста, в Facebook обратитесь к Адриане Кучер, обратитесь к редакторам канала, они в курсе того, какие это суммы. Просто ради интереса зайдите, это только 24-й канал, там еще 1+1, там и другие каналы, Гордона канал, которым мы разрешили брать этот контент. Все, что они зарабатывают, они передают на благотворительность, на помощь. Кто? Как, каким целям они считают нужным? Пострадавшим, благотворительным фондам, госпиталям. Это их дело. Мы за это денег не берем. Наши эфиры с Арестовичем, просмотры зашкаливают не только у Фейгина, но и на других каналах. Просто ради интереса. Наберите в 24-м канале, сколько собирают мои эфиры. Они каждый эфир мой выкладывают. Каждый эфир. Просто посмотрите. Со своей превью, правда. Это мои эфиры. Я разрешил это делать. Все эти деньги идут на помощь гражданам Украины. Я никаких денег с Украины за это не получаю. Надо ли об этом говорить? Вот в такие моменты надо. А как же не надо? Что же это, бля? В одну сторону, значит, работает. Попреки. Да нет, дорогие друзья, это, в общем, работает и в другую сторону. Фейгина не только болтают, как это многим кажется. Фейгина что-то еще и делают. Поэтому вот я по отношению к себе никаких инвектив не принимаю. С чего бы то мне их принимать? Все, что я делал и делаю, исходит из моих убеждений. На мои убеждения никто не влияет. Никто и никогда. Понимаете? Нет таких людей, которые бы имели бы возможность влиять на меня. Слава богу, я за свою жизнь сумел с этим разобраться. Мне, знаете, 51 год, могу себе позволить быть самодостаточным в пределе. Поэтому еще раз хочу повторить. Информационно-психологическая операция, которая была допущена, имела своей целью. Да, она имела своей целью повлиять на позицию о том, что эти обстрелы мы ответственность, сука, не несем. Хоть в Виннице, хоть в Днепре. Это как бы убивают сами украинцы, виноваты. Если бы они не защищались, а тихо умирали, то было бы очень даже хорошо. Это не главная цель. Главная цель, как оказалось по факту, она продолжается, пока она не остановится, пока сами украинское общественное мнение не изменится и не захочет этого. Она имеет свою цель подорвать вот это информационное воздействие, которое оказывает, естественно, не только канал Фейгин, но и Арестович, канал «Наши общие программы», все, что редуцируется от них, там, производные какие возникают и так далее. Все, о чем я вам выше сказал. Когда наш контент, который, безусловно, влияет и на украинское общественное мнение, и в России влияет, и за их пределами этих двух стран, чтобы этого не было. Потому что, хочу вам сказать, если кто-то бы интересовался и изучал, то, что мы обсуждаем с Арестовичем, расходится гигантскими тиражами. Гигантскими тиражами, я имею в виду, тиражируется в западной прессе, через интервью, через забранный контент со ссылками на информацию и так далее. Констатация следующая. Вот 25 с половиной минут я в эфире, но чуть меньше, да, чуть меньше. Ну да, 25 минут в эфире. Обсуждать, что произошло в Днепре, нет смысла. Российская ракета убила украинских людей. Все. Здесь нечего больше обсуждать. Здесь нет превходящих. И в словах Арестовича не было ничего другого. То, что он попытался эту версию выдать как первую, и то, которое выглядело для него убедительной, возможно, является его какой-то непреднамеренной ошибкой. Но не такой, которая требует за это его чуть ли там, сказать, не называть агентом ФСБ. Кого? Арестовича? Агентом Кремля? Что, серьезно? Вот серьезно? Да? А того, который назначил в свое время Медведчука в эту ТГК, да? Трехстороннюю контактную группу ТКГ. ТКГ. Не, не надо. Поэтому я бы не стал бы сейчас, и я не буду лезть во внутренние разборки внутри Украины. Это не мое дело, не мое право. Это уж пусть там сами украинцы решают. Но кто этим занимается и кто это провоцирует, мы тоже хорошо знаем. Мы все это видим, все эти распечатки и все остальное. Пользоваться таким во время войны, ну, это вредить собственной стране, вредить собственному народу. Так это получается. Последнее, что я хочу сказать, Арестович будет на этом канале. Во вторник, в 22 часа по Киеву, программа с Арестовичем выйдет на канале Фейгин Лайф. Мы будем обсуждать, как обычно, новости, которые случились. Захочет Арестович что-то сообщить по поводу и по своему мнению, что вот случилось буквально вчера, в субботу, то, что обсуждается еще сегодня, это его право. А у Арестовича об этом говорить. Не захочет, это тоже вся адресация к нему. Я своих гостей, и уж точно Арестовича, не редактирую. Никоим образом на него не влияю. Никаких ему суфлеров не даю. Но еще раз повторяю, прекращать нашу работу, прекращать нашу информационную деятельность только потому, что вдруг объективированной средой воздействия этого самого ИПСО стало общественное мнение в Украине, мы не будем. Наш канал свободен. Кто хочет, смотрит. Кто не хочет, выключает его. Переходит на другие каналы, смотрит другие. Хочет, подписывается. Не хочет, не подписывается. И даже занудные призывы подписываться и распространять обращены только к тем, кто хочет это слышать. Кто не хочет, может этого не делать. Право каждого. На этом все. 30 минут мы в эфире, и нас 93 тысячи смотрят. Я, наверное, на много вопросов не отвечу. Я и так сегодня болтал весь день. Поэтому давайте на несколько вопросов отвечу. Которые я просто вот сейчас кручу ленту, и она обычно у меня останавливается. И я какие-то вещи увидеть не могу. Поэтому извините. На некоторые вопросы я уже отвечал. Много пожеланий. Что, как бы, давай, ладно, там, типа, не расстраивайся, все нормально и так далее. Так. Ну, вот давайте на несколько вопросов отвечу, и тогда будет проще. Дмитрий Мезенцев, он наш постоянный слушатель-зритель. Марк Захарович, я целиком поддержу вас. Вопрос, какова вероятность нанесения ядерного удара по Украине? Она ниже. Сейчас она намного ниже. Уже совершенно очевидно, что Путин находится в неком ограничении, в каком-то договоренности об ограничении, которые на него наложены. Прежде всего, теми союзниками, которым он обязан и должен прислушиваться. Это, прежде всего, Китай. Я думаю, что именно воздействие Китая на Москву, видимо, привело к тому, что риторика по поводу применения ядерного оружия, тактического ядерного оружия, явно изменилось. Ну, вы сами улавливаете это изменение. Поэтому я считаю, что опасность снижается. Но это не значит, что ее не надо обсуждать. Как в случае с... Знаете, часто сыпятся упреки. Зачем Ферштинский? Вот он недавно у нас был в эфире. По-моему, замечательный был эфир. Стоило бы его послушать. Те, кто не знает, что Ферштинский... Как много сделал Юрий Георгиевич Ферштинский, почитайте его книги и о том, как... Взрывали дома, значит, в 99-м году, и о ФСБ его работы, и так далее, и так далее. Мы будем обсуждать эту угрозу. Меняется она, не меняется, возрастает, падает. Это важный вопрос, понимаете? От этого зависит судьба и украинская, а может быть, и всего человечества. Поэтому вопросы, которые представляются важными, они всегда будут в фокусе нашего внимания. Сейчас, да, я считаю, что, значит, эта угроза, она несколько видоизменилась. Москва не решается прибегать как минимум к этой риторике. Даже дурак Медведев, если вы читали его пост в Телеграме, где он, значит, издевался в своей манере, значит, над заявлениями японского премьера, отсылая к трагедии Хиросимы и Нагасаки, который встречался с президентом Байденом, насколько я помню, говорят, что у России нет планов, значит, применения ядерного оружия. Ну, кто такой Медведев? Медведев – долбоёб. Поэтому, но даже и он инстинктивно высказывает, собственно говоря, инстинктивно высказывает, так или иначе, повторяя атмосферу, которая там есть, что не слишком дразнить угрозами ядерного оружия и его применения. Так. Очень много сообщений от людей, которые говорят, что не надо вестись на срач. Правильно? Потому что такого рода вещи во время войны это всегда инспирировано врагами, это всегда инспирировано извне. Как только люди начинают разбираться, они понимают, что все эти претензии, они, в общем, так или иначе, не являются серьезно обоснованными. Люди слабы, они допускают ошибки, никто не боги. И Арестович, вы удивитесь, он тоже, извините, не абсолютный, честолюбивый человек. Да, вот он так о себе говорит, я, говорит, честолюбивый человек, да. Считает себя правым. Ну, вот что делать? Вот такой он человек. Но только наряду с неприятием в этом возникает и привлекательность. Я к этому спокойно отношусь. Кто-то по этому поводу очень сильно раздражается. Он раздражает некоторых, кого-то. Ну и что? Ну, раздражает. Ну и что? Ну, так устроена жизнь. Знаете, так сказать, люди живут совместно. Там, через какое-то время раздражаются друг на друга. А что вы хотите от почти годичного, ну, чуть меньше, там 350 у нас с небольшим эфиром вышло с Арестовичем. Да, конечно, мы раздражаем. Так и видеть нас уже не могут. Ну, остопиздило, опротивило уже все. Да, беда только одна, война продолжается. Может, и хорошо бы на санках съехать, чтобы не видеть, не слышать никого. А что с войной-то делать? Что, уже победили? Что, уже проблем никаких нет? Ничего обсуждать не надо? Противопоставить собственный нарратив тому, который создает Кремль, больше не нужно? Обойтись? Я тут всякое сегодня поначитал о себе. Так сказать. Чё это мы его слушаем? Чё это? Да не слушайте. Пожалуйста. Причем всяких таких. С бывшими должностями. Из прежних администраций в Украине. Знаем, кто это такие. Не слушайте, вас никто не заставляет. То, что они понуждают и организовывают эту кампанию, тоже очень логично. Готовятся к следующему году, к выборам. Ну, как говорится, ради бога. Побеждайте на выборах. Не знаю, как они пройдут выборы, но пройдут же как-то. Несмотря на войну, несмотря на оккупацию территорий. Действительно, в этой войне, так сказать, Украина подошла к опасной точке. Ну как? Она подошла к ней по вине Москвы, которая хочет бросить последнее, что у нее есть на достижение цели. Сейчас уходить в такой разброд и в такое недоверие взаимное, в момент, когда решается судьба страны... Ну, я не знаю. Я вам напомню, что Украина славилась в первой четверти 20 века этим разбродом. Ну, не только, конечно, в 20 веке, но и в другие, прежние столетия. Тем, что ее судьба оказывалась не слишком удачной именно в силу этой причины. Не могли договориться. Хоть гетьманы, хоть так сказать, новые военачальники. Он как Скоропадский. Генерал. И могли договориться, и все. И нет независимости Украины. Что, кто-то хочет повторить эту судьбу? У кого-то есть соблазн на то, чтобы в очередной раз друг другу рвать волосы, значит, на голове и подмышках, чтобы дать возможность Кремлю насладиться этой своей первой победой. Мне так не кажется. Мне кажется, нужно сделать выводы, какой-то вынести урок очень важный из всего этого дерьма-то. Но мне кажется, что за 30 с лишним лет независимости Украины и, даст бог, вечной этой независимости, ну, можно было научиться избегать вот этого всего. Я понимаю, что масштаб невелик. Ну, что там, какая-то там канал, Арестович, туда-сюда. Но, честно говоря, последствия-то везде одни и те же. Умри ты сегодня, я завтра. Так что, даст бог, что и это переживут украинцы. Вот. Справиться с этим. И ничто не сможет подорвать их веры в собственную победу. Уж точно не вот эти ИПСО, которые еще будут прокатываться по украинскому общественному мнению не раз. Не один раз. Много раз будет такое твориться. Еще раз хочу подчеркнуть. Я это переживал. В деле Савченко. В деле Сущенко. При Сущенко меня, кстати, лишили адвокатского статуса. В деле крымских татар. Да, Ильми Умерова я защищал. Вот. Сущенко обвиняли в шпионаже. Не буду вам рассказывать детали. Адвокатская тайна, которую я даже, несмотря на то, что я не адвокат, а всего сказать не могу, что там творилось. Савченко! Не к ночи она будет помянута. Женщина, она, конечно, небольшого ума, но в тот момент была задача ее защищать. И мы справились с этой ее задачей. Справился. Ее отправил на родину. Уж какая она оказалась, это уж не мое дело. Это дело украинцев. Это вы там уже сами с ней разбирайтесь. Она гражданка Украины. Моя задача была отправить ее домой. Я ее отправил домой. Моя задача была Сущенко отправить домой. Я его отправил домой. И я напомню, при Савченко, так сказать, была такая же ИПСО, когда мне там якобы подсунули письмо от имени Порошенко якобы через Ложкина. Ну и что? Ну и что? Ну и чем это кончится? Да ничем. А из этого раздули драму какую-то. Как же так могло быть? Да никак это не повлияло. А Савченко отправили. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, не ведитесь на это дерьмо. Вас разводят. Вас пытаются разложить изнутри. Чтобы этот раздрай углубился, понимаете? Чтобы недоверие стало нормой во взаимоотношениях политического класса и людей, которые к политике имеют отношение, имеют свою позицию. Не делайте этого. Я вам говорю, это как человек, который понимает, что из себя представляет московская власть. Человек, который от нее только и страдал. Понимаете? Вот. Мой опыт вам не повредит. Я думаю, что на сегодня хватит. Я действительно сильно устал. Завтра у нас, как обычно, будет очередной стрим. А послезавтра у нас, как я уже сказал, будет выступать Арестович. Сегодня нас смотрело 98 504 человека. Спасибо всем, кто собрался. Вот. Возьмите на себя труд поизучать все это, то, что творилось в течение этих суток, и сами все поймете. Мне даже вам объяснять не надо. Большая часть моей аудитории за этот минимум год, а многие смотрят мой канал уже три, научилась отделять белого от черного, правильное от неправильного. Я думаю, вы справитесь. Для этого не надо прилагать больших усилий. И не забывайте, что важно, чтобы этот эфир, ссылки на него вы размещали в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Пусть нас посмотрит очень много людей. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. От нас не так много отписалось. Ничтожное количество совсем. Но это, так сказать, неприятная вещь, потому что мы занимаемся этим не для того, чтобы механически возрастала цифра подписчиков, просмотров, а для того, чтобы это имело результат. Меня увлекает не процесс, а результат. Это разные вещи, понимаете? Так что всем спасибо. Увидимся завтра и пока.